Совершенно верно, вы слушаете программу «Бал выпускников». Я напоминаю вам, что она была в течение всего года посвящена тем замечательным годам, последние 20 лет юности всех тех, кто сейчас, чьи приемники настроены на волну 103.7 FM в Москве и 102.8 в Санкт-Петербурге. Мы начнем с 1985 года сегодня. И люди, которые закончили свои школы в этом году, посетили нашу программу как в мае, так и совсем недавно. Их имена вам достаточно известны. Мы сейчас послушаем самые замечательные истории, которые, на наш взгляд, достойны ваших ушей. Итак, начнем, пожалуй, с человека экстраординарного. Его коллектив носит, я думаю, что самое гениальное название на отечественной сцене, несмотря на то, что он связан с нижними конечностями. Итак, группа «Ногу свело» и лидер Максим Покровский расскажет нам сейчас историю про гипсовую статую и свои невинные детские шалости. Внимание!
У нас школа была еще старого образца, то есть пятиэтажная, не те вот из двух зданий, трехэтажки, пятиэтажная. И на третьем этаже была статуя, я ж не знаю, из какого материала, ну, гипсовая там или что-то такое. Значит, один подросток постарше так стоит и защищает подростка помладше. Подросток постарше стоял долго, ну, то есть эта скульптура стояла долго, и она дала трещину. Естественно, она дала трещину по оси симметрии, собственно, самой вот этой статуи. И один раз с ним сделали следующее. Ну, в то место, ну, как бы вот, где начинаются ноги, была вставлена из буфета сосиска простая, вот, которую дают на завтраке, а наружу ему одели, как раз взяли с НВП, одели противогаз. Он очень красиво смотрелся.
Вот такие шалости были у Максима Покровского. С ним вместе на программе был Кристиан Рэй. Но о его школьных годах, после того, как мы послушаем песню «Символ 1985 года», до сих пор остающуюся моей самой любимой песней у данного коллектива. Это группа «Duran Duran» «Save a Prayer».
Your windowsill, all alone in nameless sun, so you're
Duran Duran. Не молись за меня сейчас, лучше помолись, когда придет утро. Слушайте программу «Бал выпускников», и следующий гость нашей программы – Кристиан Рэй со своим рассказом о видеомагнитофонах.
А у нас вот был как раз свой Борян, мой братан, Махлин, вот и я. Мы были единственными в школе, по-моему, у которых были видеомагнитофоны. И, ну, мы купили их несколько, то есть я купил в 84-м, по-моему, году, что-то такое. То есть, ну, мы такие были модные люди, потому что я еще привозил клипы, кроме того, то есть, я вот, вот я, ты вот не видел, да, вот клипы Лори Браннигана?
Нет, я до сих пор даже
не видел. А я видел, да, вообще. Такой был хороший клип по тем временам. Вот, я вот привозил там, смотрел все.
То есть, как бы, как я понимаю, программа на вечер была такой стабильной, то есть можно было, ну, ресторанов не было, то есть поесть нельзя было с женщиной, можно было ее привезти, когда родители нет дома, и показать ей видики, например.
Ну, по-моему, в то время это было, была такая даже, по-моему, поговорка, видик и все дела.
Все правильно, да?
Да, была такая фишка. Видика села. Ну да, и это было правдой. Серьезно. То есть ты мог подойти, в принципе, к девушке, теоретически, конечно, я так не практиковал это так сильно. Вот, но ты мог подходить, вот ты мне нравишься, вот у меня дома видик.
И они шли.
Они шли, да.
Они шли как на водопой.
Все.
Все.
Да. Ну, 99%.
Я представляю, как мы сейчас слушаемся в эфире. Какое количество людей сжимает кулаки и говорит: «Годы!
Ну это правда, это истинная правда. В то время видик — это все было. То есть...
За неимением видеомагнитофона мы с моим приятелем Колей Геллером стояли, дело было в городе Екатеринбурге, мы стояли на набережной городского пруда, а Коля жил на набережной через два дома возле того угла, за которым мы стояли, ловили девушек и предлагали им покататься на яхте. Что особенно зимой было вообще достаточно абсурдным предложением. Но сказать, что яхт на городском пруду города Свердловска не видел никто и никогда. Но некоторые велись. Причем велись с радостью. Вот и у самого причала мы с Колей хватались за голову и: «О, черт, весла забыли! Колян, они у тебя тут стоят!» И мы, значит, соответственно, направлялись за веслами и, как правило, к пруду больше не возвращались. Так что кто на весла? Это еще не то время, когда открылись видеосалоны, потому что потом открылись видеосалоны. И люди повалили туда.
Так, ты знаешь, что я сейчас вспомнил? Видеокассеты — это было нелегально, по-моему, иметь с западными фильмами. Что-то такое было, что мы встречались с друзьями, вот с редкими, у которых были кассеты, и кассеты в метро передавались не просто вот открыто, нельзя было этого делать, надо было в газету завернуть как-то. Что-то такое было вот тогда. То есть был напряг, если у тебя Рэмбо найдут. Причем, если купил не тот магнитофон еще, к тому же, как выяснилось потом, если купил Бетакам. Понимаешь, да? Да, а тогда было такое... Тогда вот в тот момент была вот борьба между двумя вот этими стандартами, да, это называют, Бетакам, да, и ВХС. Да, 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 да. И я купил Бетакам и неправильно выбрал.
Черт!
Вот, потом ВХС, просто у всех был ВХС, мне пришлось продать Бетакам там по дешевке и тому подобное.
Представляем, мы сейчас должны дозвониться до Кристиана Рэй и спросить, на самом деле, где сейчас этот Бетакам находится, потому что очень любопытно, что какова его судьба была впоследствии. Вот тот неприятный злой смех, который вы услышали, когда Рэй проговорился насчет Бетакама, это был как раз Макс Покровский. Они вместе были гостями нашей программы в самом начале этого года. И если кто-нибудь из них, вы считаете, достоин годового запаса Кока-Колы, пожалуйста, 200-10-88 209-71-88. Мы разговариваем пока о 1985 годе, том самом годе, когда в Америке самыми популярными телевизионными программами были «Династия» и «Даллас», в том самом годе, когда два огромных беспрецедентных концерта Live Aid состоялись на лондонском стадионе Уэмбли и на филадельфийском стадионе имени JFK. Боб Гелдов, помните, их организовал, они так и назывались, вошли в историю как Live Aid, и единственный человек, который сумел поиграть на обоих концертах, был Фил Коллинз, который умудрился на самолете «Конкорд» перелететь в один и тот же вечер из Лондона в Филадельфию и отыграть свой сет на обоих концертах. Именно в это время у нас в Камках появился новый хит Sharp 777. Sharp 3/7. Самый крутой аппарат, который можно было иметь в то время. И именно в это время первые видики Panasonic появились на отечественном рынке. Чуть раньше состоялась проба пера двух людей, которые сегодня по праву считаются звездами теле- и радиожурналистики. Это Юля Бордовских и Саша Абрахимов. Именно об этом и зашла речь, когда они стали гостями нашей программы. Итак, телекомментатор, ведущий канала НТВ, спортивный комментатор Юля Бордовских о своей пробе пера.
Мы с Сашкой встретились не случайно. У нас настолько много общего, я ведь тоже каталась на коньках. Я к чему это все говорю, сейчас поймете, очень все просто. Я где-то в классе четвертом была очень такой пухленькой, толстенькой, такой сочной девочкой.
Румяной.
Румяной такой, да, которая все вечера проводила на катках зимой. Все. Просто все. Папа потом оттирал мне щеки полотенцем, потому что они замерзали до белых пятен.
А вот. Как жаль, что мы не катались с тобой в паре.
Не говори, Сашка. Но в секцию меня не брал никто, потому что когда смотрели на меня, такой я была очень высокая, такая крупная девушка, говорили: девочка, ну ты бы пошла бы там на соседнем каточке бы покаталась. Но я все равно, не обращая внимания ни на каких тренеров, каталась вместе с группой девочек, таких хрупких. Вот, что-то у меня получалось, что-то нет. Но это было так, для себя. Так вот, к чему веду? Веду к тому, что когда
я,
уже...
Я чувствую, что ты сейчас скажешь, что первые свои стихи я стала выписывать из конька на льду.
Миш, такой дух тебе могло в голову прийти. Нет, все было не так. На самом деле, когда начался у меня баскетбол, у меня началась ностальгия по конькам, мне хотелось... А вот катки пропали, понимаешь? Пропали катки, не было. Вот как бы не было освещения, не было этих коробок, их всех снесли. Я написала первую свою статью-реплику о том, что пропали катки. Написала я тогда ее только в появившемся собеседнике, как сейчас помню. Поэтому она мне запомнилась, и все-таки сразу в такой газете. И...
Сильный дебют такой.
Да.
Серьезное слово.
Вот так вот. До сих пор лежит.
Вы слушаете программу «Бал выпускников». Юля Бордовских о первой пробе пера, о статье о коньках. И прежде чем перейти к Александру Абрахимову... Брайан Ферри. Don't Stop the Dance. 85-й год из альбома Boys and Girls. Это программа «Бал выпускников».
Drifting through.
программу «Бал выпускников». Впереди нас ждут Def Leppard, Fancy, In Excess, Blue System, Status Quo и другие. Я думаю, что огромное количество людей уже воткнуло свои пальцы в диски телефонов, ибо у нас уже вырисовываются первые результаты. Пока равновесие, одинаковое количество голосов у Макса Покровского и Кристиана Рея. У тех людей, которые прозвучали в начале программы, судьба годового запаса Кока-Колы в ваших руках. 200 ровно 10, 88, 209, 71, 88. Прямо сейчас недрожащая рука нашего телефониста Максима поднимает эти линии и фиксирует каждый ваш звонок. Очередной номинант на годовой запас Кока-Колы. Человек небезызвестный. Саша Абрахимов о своем первом достаточно уникальном и любопытном интервью. Внимание!
Скажу правду, открою секрет. На самом деле, свою первую заметку я написал в газету «Пионерская правда». И меня просто вынудили. Я в детском... Я тоже тогда мычал, но надо же было собирать 5 печатных работ для поступления в университет. Вот. И тогда появилась заметка, которая называлась «Впереди много интересного». На самом деле этот заголовок придумали там, в редакции «Пионер».
Класс, я писала газету за коммунизм.
Да. Я не имел никакого отношения вообще к этой... И то, что я потом прочитал после редактуры, я ужаснулся. Газету вывесили у нас в школе, там, где обычно был уголок «Пионерской правды». И с ужасом все говорят, подождите, это Абрахимов, 9-8 Г-класс, город Люберцы. Я говорю, ребята, клянусь вам, это не мои слова, я так не умею писать, это не мое.
Это другой Абрахимов.
Это был, да, это был другой какой-то Абрахимов. Вот. А уже потом, вот то, о чем я хотел рассказать, произошла встреча.
Соответствующая сейчас.
Да. Вы знаете...
Соответствующему за оформление подготовки.
Рассказывай.
Так случилось, что жизнь меня свела с одним удивительным человеком. Это наш друг с Юлей Бордовских, это Александр Петрович Юриков, который в детском театре на льду у нас был редактором литературного отдела. Затем он работал здесь на радио «Максимум». Затем это был главный редактор ТВ-парка. И вообще он очень много сделал в жизни. И говорит он мне как-то: «Александр, знаю, что вы написали неплохую работу в университете. Хотел бы вам предложить сделать еще один материал. Не хотите ли вы побеседовать с Валерием Яковлевичем Леонтьевым?» Я тогда его слова даже не расслышал на самом деле. Я говорю, с кем? Будучи учеником еще 9 класса. Он говорит, с Леонтьевым Валерием Яковлевичем. У него как раз в те далекие годы, 10 декабря, проходили концерты сольные. Первые его тогда допустили только на сцену концертного зала России. У нас в Москве. И он говорит, можно пойти посмотреть его дневной спектакль. И затем уже подняться в грим-уборную, и вы можете задать ему несколько вопросов. Дело в том, что я сейчас пишу книгу «Сколько стоит Валерий Леонтьев». И, может быть, вас заинтересует глава о его фанатах, а вы, может быть, какую-нибудь заметочку сделаете небольшую или интервью возьмете. Я говорю, ну хорошо. Ты знаешь, и мы по предварительной договоренности приходим к Леонтьеву. Он заканчивает концерт, он уставший, он в гриме. Я его, честно говоря, недолюбливал тогда. Недолюбливал за его имидж, за его песни. Где-то была, может быть, близка его сумасшедшая энергетика, но не более. Вот. Мне просто был какой-то даже спортивный интерес. Я понимал, что навряд ли что-то у меня получится. Ну, не смогу я связать даже двух слов о Леонтьеве. О нем столько тогда, в общем-то, пытались писать. Вот. И, ты знаешь, вопрос как-то сложились. И Валерий Яковлевич, что самое удивительное, несколько лет назад даже помнил эту нашу встречу с ним. Вот и получилось интервью, которое опубликовала «Учительская газета», которую прочитали в моей любимой 42-й школе города Люберцы. И, конечно, учителя тогда просто обалдели. Они сказали: «Абрахимов, ну-ка иди сюда». Мы закрылись в одном из кабинетов, по-моему, в нашем классном, и собрались, по-моему, все учителя. «Ну расскажи, какой же он Леонтьев? Сань, ты правда его видел? Не, ну правда, скажи, какой он вообще там в жизни? Че пьет, че ест?» Я говорю, статью прочитали? Говорю, вот такой на самом деле. А Валерий Яковлевич, действительно, тогда у меня мнение о нем изменилось. Это был интересный, начитанный, по-моему, очень талантливый человек.
1984 год. Именно в этом году и проходила та самая история, о которой мы говорим с Сашей Абрахимовым, простым люберецким подростком. Мы ждем ваших звонков. Это программа «Бал выпускников». А мы тем временем продолжаем символ времени. Мы двигаемся дальше по 80-м. Приходим к 86-му году. В самом начале истерии по поводу этой песни охватила всех нас. Группа Joy. Валерий. Выпускников. Это была группа Joy Valerie. Впереди нас ожидает Клеб Самойлов, Митрофанова, диджей Грув. Пока идет реклама, я утру слезы, потому что я плакал, когда слышал эту песню в 86-м году. Слушайте программу «Бал выпускников», и я напомню вам, что именно сейчас наши телефоны разрываются от ваших звонков. 200 ровно 1088, 209 71 88. Только что Максим зашел и сказал, что Александр Абрахимов устремился в догонку со своей историей к Максиму Покровскому и Кристиану Рею и сравнивает счет фактически минута за минутой. Все зависит от вас, кто получит финальный гран-при. Годовой запас Кока-Колы. Кстати говоря, второй запас Кока-Колы получит слушатель, который дозвонился до нас и рассказал самую занимательную историю. В течение этого года мы отслушивали каждую программу по как минимум по одному звонку, и у нас уже есть номинанты, но человек, который определит этого счастливчика, будет выигравшая звезда, которую вы узнаете, естественно, в новогоднюю ночь. Спонсор всей серии программ «Бал выпускников» — компания «Кока-Кола». Ибо времена приходят и уходят, а Кока-Колу пьют всегда. Ну что, пришла пора для фанатов Агаты Кристи. настроить свои приемники погромче и оценить историю их кумира Глеба Самойлова про модный танец, которым он увлекался в то время, а назывался этот танец «Бряк-дансе».
А у меня была такая извращенная любовь к «Бряк-дансе», только в году 86-м еще. Я на дискотеке никогда не ходил, никогда не танцевал, но мне ужасно нравилось на это смотреть, причем музыка, которая в это время звучала, мне не интересовала вообще. И в гордом одиночестве дома я, глядя по телевизору только, и по памяти пытался вот научиться танцевать брейк, причем нижний и верхний одновременно. И знаешь, когда это получалось, вот не когда тебя учат, а показывают, как это делается, когда это вот так вот по памяти, по телевизору, глядя. У меня были тогда вот волосы в начале, в 86-м году они были еще короче.
Пока, ты же потом заплетал их в косичку? Поэтому.
Да, это было уже в 87-м как раз.
Какая комната была? Большого размера, чтобы танцевать?
Комната была как раз такая, чтобы вот если встать на одно колено, то диаметром вот можно было слегка вот чуть-чуть задевая ножки у пианино, значит, крутиться. Но ногу можно было поджимать. Но у меня получалось. Но я никому не показывал это, кроме, вот, скажем так, брата или мамы. Вот, и они очень гордились мной, наверное.
Скажи, как это происходило? То есть ты приходил на кухню и говорил, мам, можно тебе что-то показать?
Нет, просто когда мама проходила, однажды увидела, как я наконец делаю подсечку, обыкновенный, значит, прием, он из народных танцев, как бы еще из русских, еще в брейк-дэнсе использовался. Когда я наконец сам допер, как это делается, я просто был на седьмом небе. Mm-hmm. И мама случайно это увидела, говорит, так вот, да, так оно и делается. Я говорю, мам, ну что ж ты раньше не сказала?
Вот чем занимался в 1986 году лидер группы Агата Кристи Глеб Самойлов. И вот какую историю вы должны оценить, позвонив нам по телефону. Нравится она вам или нет, судить вам. Кстати говоря, 1986 год был, мягко говоря, не совсем счастливым, ибо 28 января взорвался автоматический пилотируемый корабль «Челленджер». Жизнь 7 астронавтов, пролетев всего 75 секунд. Кто из вас помнит это изображение на экранах, эту легкую вспышку и искаженные ужасом лица американцев, которые постепенно понимают, что произошло? В этом же году произошла авария на 6-м блоке Чернобыльской АЭС, и в этом же году погибла подводная лодка «Комсомолец». Но, несмотря на это, страна все-таки продолжала жить. В 28 июля начался матч-реванш Карпова и Каспарова, а на чемпионате мира по футболу в Мексике, который проходил как раз в 1986 году, наши раздолбали венгров со счетом 6-0 и сыграли в ничью с сильнейшей сборной Франции со счетом 1-1. Чемпионами, кстати, тогда стали аргентинцы. Борис Николаевич Ельцин, нынешний президент, в 1986 году исполняет обязанности первого секретаря Московского горкома КПСС. В этом же году, кстати, проходит 27-й съезд КПСС. А на экраны страны выходит фильм Тодоровского «По главной улице» с оркестром и замечательная комедия «Кин-дза-дза». Я не знаю, на самом деле, насколько смешно рассказывал нам в студии диджей-космонавт о фильме «Кин-дза-дза», плохо помню, но то, что истории, которые он нам рассказал, безусловно, достойны вашего внимания, мы решили выбрать рассказ о замечательном военруке, с которым судьба свела молодого диджея-космонавта, если вы помните, он из Сталина, как и вся группа «Радиотранс». Поэтому о пагубном влиянии ядерных взрывов на психику преподавателей начальной военной подготовки на волне «Радио Максимум» сейчас нам повествует диджей-космонавт.
Это был замечательный человек, который очень много перенес в жизни. Вот. Он много раз участвовал в испытании разных там секретных вооружений, наверное, не раз облучался, где-то в пожарах горел, поэтому, соответственно, ну, с головой у него все, как сами понимаете, было в порядке, да. Вот, и поэтому на уроках ему было интересно, да.
Он этого не смущался, наверное, наоборот, был рад.
Да, он не смущался и рассказывал нам, когда вот у него впечатление это осталось, видимо, на всю жизнь, когда вот он находился неподалеку от взрыва, значит, ядерной бомбы, когда все это произошло, вот видел этот гриб, ощутил. Это где-то в Сибири испытывали.
Нет, я даже не знаю, где, кстати, что в Сибири испытывали, но где он находился-то недалеко? Чисто так стоял?
В таком специальном укрытии, типа там окопа такого. Ага. Вот они там были, там стояла куча приборов, там, которые все измеряли. И
крытый
так далее.
Окоп был, ты не понял? Крытый или
нет? Нет, он был не крытый, кстати. Вот, то есть там были часть крытая, он был, говорит, не в некрытом. Вот, поэтому ему башню, как бы, по-видимому, и срезала там взрывной волной, там крышу так подсняла ему. Вот. Ну, и поэтому он нам очень часто любил про это вспоминать. Причем, видимо, каждый раз, в следующий раз, когда он про это вспоминал, видимо, он забывал о том, что уже про это рассказывал, либо впечатление было очень сильная, и то есть он разводил руками во все стороны и кричал со страшной силой, представляете, со страшной силой. Ну, там были как раз вот НВП, да. Такие страшные силы, понимаете, удар, понимаете, страшные силы, удар. То есть мы как бы точно уяснили, что когда взрывается ядерная бомба, то есть не звучит такой вот взрыв, как обычный, там такой вот, как в фильмах про Илью Качественную, а просто такой удар, как будто нечто тяжелое, вот, и не такой, и не такой. Нет, совсем не такой.
Другой.
А удар совершенно глухой такой, что-то как будто вот металлический какую-нибудь огромную гирю просто поставили на что-то. Вот такой вот. Да, да, вот такой. Нет, совсем не такой, как сейчас.
Железо такое.
Не-не-не, вот, то есть он не раскачивается, а просто удар вот такой вот. Очень-очень-очень громкий, и все как бы глохнут, и долгое время ты ничего слышать не мог.
Ну, школу-то ты прошел.
Да, да, то есть сказать. Я вот что-что, вот это я примерно уяснил. Даже все, наверное, явно так представляют. Да.
И по ночам бывало. Ты вскакиваешь с постели в холодном поту.
Да, и представляю страшную силу ядерного взрыва. Вот. И много он рассказал про химическое вот, оружие, потому что, видимо, тоже был в зонах, где его испытывали.
Слушай, а с чего вы взяли, что он КГБшник был?
А это мы узнали. Случайно совершенно узнали. Это было тоже в школе, когда у него был разговор очень серьезный там с заучем, с директором. И некоторые ученики как раз зашли к секретарше директора в этот в кабинет, когда ее не было. Вот, и подслушали это случайно. И узнали. Ну, немедленно весть разошлась по всей школе, и скоро его запалили, как говорится. Знали все, что он КГБшник. Просто все.
Плохо шифровался.
Да, все, расшифровали его, короче.
Очень я люблю эту историю в исполнении диджея-космонавта. Через несколько минут розыгрыш для читателей журнала «Птючий», для всех слушателей «Радио Максимум». А пока почтим память всех тех военруков, которые пережили на самом деле тяжелые ядерные взрывы и передали это своим ученикам. Статус-кво. You're in the army now. версии о том, на самом деле, что говорится в этой песне. You're in the army now, только не ходили в те годы. Юра in the army now. В общем, все про Юру было. Юра оказался главным героем песни «Статус-кво», вышедшей в 1986 году. Фактически, мы подошли к половине нашей программы.
И мальчик Грув шагает по коридору. Из пальца сочится кровь.
Да.
Он приходит к учителю, робко стучится в дверь, приоткрывает ее.
И говорит, может?
Там сидит гвоздь.
Да.
Какой он был из себя?
Он, во-первых, он был очень высокий, поэтому и гвоздь. Очень сам по себе высокий, не знаю, 1.85 м, может, 90. Вот, ходил всегда, что меня всегда убивало, то есть я всегда одевался там, да как-то. А он ходил всегда в одном синем вот этом вот плаще, не знаю, как-то, халате. Он постоянно грязный, и у него тут написано было что-то ХХЧ, что-то я не пойму, какие-то буквы. Я все время пытался понять, что же у него написано, расшифровать. Так и непонятно, черт, мне-то я все, это мне стало неинтересно, но он никогда не стирал его, что меня больше всего никогда не...
Он... Какие эмоции он в тебя взял? Ужас, неприязнь, страх... Или он был притягателен по-своему?
Нет, скорее всего, я...
Скажи, тебя ведь к нему тянуло?
Меня, честно говоря, поражало, как бы, этот человек сам себе по себе уже поражал, потому что он, когда заходил в класс, все знали, что сейчас будет, потому что он начинал урок от одной фразы, я даже специально вспомнил, что так, начинаем работать. Все, на доске рисовалось молоток, как, чего, и он ходил вот так по кругу, всем объяснял, как и что надо пилить.
Какой кошмар.
Кошмар полнейший. Но, ладно, с молотком дело прошло, молоток я сделал.
Так.
Но когда начали готовить, вот на станке вот и делать вот эти детали, то есть начали пилить вот эти вот детали, начали, все, у меня, конечно, естественно, ничего не получалось, но потом, я помню, я делал эти очки станочные, взял вот этот вот кусок железа.
Стружка,
да,
не попадала в глаза.
Стружка, я не знаю, я даже не помню, что это такое, для чего это мы все строгали, но потом я один раз просто, когда я шел, все, мы стащили все, я шел уже со школы, а тут смотрю, он выходит из черного входа, выносит с собой вот такой вот большой-большой бачок. И просто выбрасывает его вообще вот это все железо. За углом подождав, что же это в конце концов такое, он уходит, я подбегаю, смотрю, это все детали, которые мы делали.
Ужас!
Объял маленького Грува.
Какой ужас!
Это был 100% ужас. И после этого я решил не ходить на урок труда.
Абсолютной бесцельности вытачивание всех шпонок и заготовок на уроках труда посвящается. Группа, которая, к сожалению, канула в лету в 1986 году. Это группа «Европа». Но этот альбом
останется в наших сердцах навсегда.
«Кэрри». Песня безызвестной девушки, о которой плакали тогда все юноши поголовно. «Европа».
драматическое повествование о безызвестной девушке Кэрри. Группа Европа о том, что происходит, когда погасли все огни. Вы слушаете программу «Бал выпускников». Впереди нас ждут диджей Митрофанова, Лика и история их лирико-романтических отношений с фонарем, Джимми Джи, Линда, Кристина Арбакайте, Роман Рябцев и многие другие. Вы слушаете программу «Бал выпускников».
Реклама на радио «Максимум».
Вы слушаете программу «Бал выпускников», и я напоминаю вам, что сегодня вся наша программа построена на одном единственном принципе. Это самое лучшее, что было за все те программы, которые вышли у нас в эфир. Сейчас, на данный момент, мы сделали историческую остановку в 1986 году. В том самом году, который был памятен еще и тем, что самыми кассовыми фильмами года в том году стали «Платун», который, кстати, получил и «Оскара» в 1986 году, фильм «Крокодил Данди», а самым лучшим фильмом стал фильм «Топ Ган». Кстати, самыми дорогими актерами этого 1986 года были Пол Хоган, помните, «Крокодил Данди», Эдди Мерфи и Том Круз.
Бал выпускников. Best. Избранное.
Так уж получилось, что на нашей программе люди порой раскрывают секреты и говорят вещи, которые они обычно не говорят ни прессе, ни журналистам, ни на радиостанциях. Очень искренней оказалась Лика в программе «Бала выпускников», посвященной 1988 году, тому году, когда она закончила школу. Внимание, секреты от Лики.
Ну, это произошло совершенно случайно, как и происходит любая встреча. Произошло это на дискотеке, тогда очень модной, в ДК имени Зуева. Я туда пришла со своей подружкой. Мы пришли туда просто провести хорошо время и потанцевать. Никого мы не знали, были мы очень такие веселые и очень классно танцевали. В общем, это закончилось тем, что Фонарёв, конечно же, изъявил очень такой серьезный интерес ко мне, потому что я думаю, что я была очень неординарна.
Он подошел и сказал, я Фонарёв?
Он нет, он сделал еще серьезнее. Он прислал девушку, которая мне сказала, что диджакей Владимир Фонарёв хочет познакомиться с вами. Я сказала, да? Кто же это такой?
Это имя что-то говорило тебе тогда?
Мне кажется, что вообще, если бы мне сказали, что со мной хочет познакомиться там чуть ли не Арнольд Шварценеггер, мне было бы как бы все равно, потому что...
Аналогия, которая, по-моему, должна льстить Володе, по крайней мере, сейчас. Значит, просто должен познакомиться. Он подошел, сказал, привет, я Фонарёв, хочу с вами познакомиться. И какое впечатление он у тебя произвел?
Я думаю, что он хорошо это знает, потому что это было неизгладимое впечатление. Мне показалось, что он такой маленький, а я такая большая была.
Давайте не будем загадывать, слушает он сейчас нас или нет. Он из его уст ты услышала слово в диджей в то время или нет? Или ты уже знала о существовании такой профессии?
Наверное, все-таки из его уст я услышала об этом. Вот. И вообще об этой, как говорится, кухне и обо всем вот таком вот модном и популярном, наверное, из его уст. Но потом это знакомство продолжилось очень быстро, потому что на следующее утро самое смешное было то, что когда я выходила в школу, я выхожу и смотрю, кто-то качается на качельках детских. Это сидел Фонарь, и он сидел так, типа, в спортивной форме, и говорит, ты знаешь, я вообще бегаю здесь по утрам. Я говорю, да, я тебя никогда не замечала. Он говорит, ну можно я, говорит, рядом тут тебя провожу до школы?
Самое странное, что эта привычка сохранилась у него до сих пор, поэтому если
одевать кто-то... тренировочный костюм и знакомиться с девушкой.
Через несколько минут мы услышим совершенно иную версию знакомства Лики с Фонарем из уст самого Фонаря. А пока 10 марта 1988 года эта песня заняла высокие строчки хит-парадов «Def Leppard Hysteria».
Thank you.
ты рядом со мной, я впадаю в экстатическое состояние. Это группа Def Leppard, Hysteria, с того самого великого альбома, который тоже вышел в 1987 году. Только что вы слышали в программе «Бал выпускников» версию встречи первой любви Лики и Фонаря. У нас есть уникальная возможность, как хорошо анатомически препарировать взаимоотношения, услышать другую сторону. Итак, версия Фонарева о том, как они на самом деле встретились с Ликой. Я напоминаю вам, что мы ждем ваших звонков. Проголосуйте за вашего любимого артиста и самую веселую историю по телефону 200-10-88 и 209-71-88. Быть может, они и выиграют годовой запас Кока-Колы. Диджей Фонарь.
Ну, в общем-то, я внимательно прослушал версию Лики, и она, в общем-то, права. Но на самом деле наша встреча произошла еще раньше. Так получилось, что наши школы были очень рядом, и закончив свою школу, естественно, в той школе, которая была Лика, училось много моих друзей.
Подожди, Володь, я только единственное тебя прерву, потому что Лика плачет в студии. Она сидит и плачет, серьезно. У нее просто из-под очков, из-под темных, по щекам текут слезы. Она размазывает их руками, размазывает косметику. Она как бы и смеется, и плачет одновременно. Поэтому будь осторожен в своих рассказах. Не будоражь сердце женщины. Прошу тебя.
Я буду очень осторожен. Так случилось, что однажды я зашел в школу номер 18, и в ожидании, когда закончится урок, увидел очень такое сумасшедшее, такое мелкое создание, которое, вероятно, уже училось тогда в классе шестом, такое белобрысое, которое бегало в раздевалке и, в общем-то, доводило родителей, которые ждали своих детей, до полной истерии. Они не понимали, что она здесь делает и чего она хочет. Это создание пробежало на меня, оставив вдруг неожиданно свой шарфик, и куда-то убежало там на второй этаж. Я так думал, что это здесь не так, как-то непонятно. И дело закончилось тем, что это все-таки создание сумел выловить, отдав ей шарфик, сказал, не теряй больше никогда, не делай так больше. Она так посмотрела меня внимательно.
Разве?
Потом наша встреча состоялась через несколько лет.
И Фонарь о том, как они встретились с Ликой на волнах радио Максимум. А сейчас, ну что, под эту песню танцевали, наверное, все. Desireless, Voyage, Voyage. Максимум, программа «Бал выпускников», «Вояж», «Вояж», 1988 год. Как мы танцевали под эту песню? Не знаю, танцевал ли под нее человек, закончивший школу в 88 году в республике Сьерра-Леоне, но он посетил нашу программу, это был Джимми Джи, и вот что он рассказал о том, каким он был крутым в то время. Как проходит выпускной вечер, последний вечер в школе, в стандартной африканской школе, которые учатся одни мальчики. Просто мне кажется, что несколько скучновато.
О, я так не думаю. Просто как могу объяснить? Как сказал, я закончил школу как head boy, prefect. Значит, главный мальчик school. Под мой руководитель...
Подожди, что такое главный мальчик?
Ну, выбирает, все школы выбирает как-то сами, как-то вот тусовщий мальчик. Ну, сами как-то вот умный, интеллигентный, как-то...
Скромно,
вот,
все правильно.
Мальчик, да. Так. И почему они меня выбрали, я не знал. Я читал себя очень большой хулиган. Не знал, почему они меня выбрали. Но, короче, вот, значит, вот на этот день мне было, естественно, нельзя выпить, гулять нельзя. Все на меня смотрел, все школа на меня смотрела, все родители на меня смотрели. Думал, что вот пример для наших вот детей все-таки. И мне нельзя было выпить и гулять. И мне было надо стоять в аудитории где-то вот там 2000-3000 человек и какую-то речь читать. Я сижу, приготовил сейчас вот уже готов, ну, читать какую-то речь, что-то умный из Аристохеля, из Апостола, какой-то такой-то умный вещь. И ко мне свой приятель, сэр Роберто, идет: «Джимми, тебе там Фатима ждет». Другой придет через 10 минут: «Тебе Хасанату ждет около фонтана».
Это женщины все?
Да. Третий придет: «А тебе около двух там еще ждет, вот там еще девчонка». Получился 6 девчонок, которые я их не пригласил, которые мои девчонки. Они все пришли. Как они пришли, я не знал. Но все пришли, и они все меня ждали. И я там иду, уже руки трясут, ноги сводят. Я не знал, что делать. Как с ними потом будем встречаться? Как с ними? Вот, может быть, смотрел этот фильм «Обратно в будущее» Майкл Джей Фокс. Когда он ухаживает за своей мамой и за своей девчонкой одно время.
Да.
Вот у меня такой же был, но 3 раза хуже.
Я думаю, что если кто-то захочет себе пожелать хорошего выпускного вечера, то назначит свидание одновременно с 6 женщинами в разных местах. У бал выпускников, не знаю, слушал ли в то время в Сьерра-Леоне Джимми Джи вот эту песню. Но то, что она рвала воздух из всех киосков в то время. Помните, нельзя было шагу ступить. Из этой песни «Flames of Love», «Пламя любви», «In your eyes I see flames of love».
What's going on? in a wave of lust for life. You touch me so deep, I cry out, melting in flames of love.
Вы слушаете программу «Бал выпускников» «Flames of Love». Я напоминаю.
Выпускников. Избранные.
Вы слушаете программу «Бал выпускников», и мы переходим понемножку к 1990 году, году, который ознаменовался тем, что в России впервые фактически вышла международная музыкальная телевизионная сеть. Если вы помните, это произошло 12 декабря 1990 года, и после этого мы были счастливы смотреть фактически в течение полгода лучшую двадцатку MTV. Гостем нашей программы, закончившим школу в 1990 году, стала модельер Маша Цыгаль. И вот что она вспомнила о развлечениях мажорских детишек и о первом подарке, который сделала своей маме. Маша Цыгаль в «Бале выпускников».
Я росла в нормальном блочном доме в центре Москвы, рядом с Киевским вокзалом. Но у нас были тоже, на самом деле, своеобразные развлечения. Как-то одно из излюбленных, это было как бы, например, прятки в темноте. То есть мы дожидались, когда сильно стемнеет, желательно, чтобы еще зима была, гололед, и вот в каком-то таком дворе дико неудобном еще темень жуткая, везде растут какие-то, ну, сугробы, разумеется, какие-то машины стоят, и вот несчастного водилу, ему закрывали глаза там, и начинали его раскручивать, и потом его куда-то кидали. Он должен был вставать и как-то ползком кого-то искать. Ну, просто была полная патология.
Вы не раскручивали водилу, когда он стоял на стоя на ледяной горке?
Ну, вот, ну, типа этого, на самом деле. Это была первая игра. Вторая игра, даже не то чтобы игра, мы собирались в большой компании интеллигентных детей и шли на помойки. У нас был такой вруб, что надо найти на помойке, кто найдет вещь круче. То есть как бомжи сейчас делают, так мы были такие приличные дети, одетые в аккуратненькие шубки, там, милые шапочки с помпончиками. Вот, и мы там прекрасно рылись в помойках, и как бы первый свой такой подарок маме я решила сделать. Я там нашла офигенную, на мой взгляд, какую-то лампу красную, принесла маме, была как бы отправлена вместе с этой лампой. Ну вот.
Что же лампа-то не принесла? То есть она пахла дурно или она грязная была?
Я не знаю, мне-то она очень понравилась. Я до сих пор не знаю, почему она не понравилась. Она супер была лампа, на самом деле.
И до сих пор, лежа в одиночестве в темноте, образ красного абажура порой приходит к Маше. Она так жалеет о том, что мама тогда отправила ее. Маша Цыгаль на «Бале выпускников». Наши телефоны 200 ровно 10 88 209 71 88. Впереди нас ждут Тутта Ларсен и Линда. А пока... EMF. Песня 90-го года. You Unbelievable.
You're unbelievable.
You're unbelievable. You're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable.
You're unbelievable. EMF на Радио Максимум в программе «Бал выпускников». Вы слушаете сборник из лучших рассказов, которые прозвучали на нашей волне. Все, что вам нужно, это позвонить по нашим телефонам 200-10-88, 209-71-88 и сказать нашему телефонисту Максиму одну фразу: «Я хочу, чтоб Кока-Колу пил», и произнести имя человека, который этого достоин. Остросюжетная игра разворачивается, соревнования между теми людьми, чьи истории уже прозвучали на нашей волне. Но еще не все, ибо впереди очень серьезные номинанты.
Бал выпускников. Best. Избранная.
Мы посчитали достойным включить в финальную программу рассказ Линды о своей первой влюбленности в хоровика. Линда на программе «Бал выпускников».
Я влюбилась сильно, просто втрескалась по уши. То есть я ходила и всем своим видом хотела привлечь внимание вот этого человека, который был старше меня на 13 лет. Это случилось случайно, значит, я пошла в народный хор петь. Это такая была инициатива у меня. Я туда пришла и увидела вот этого художественного руководителя. Ну и, как говорится, опиши, запал опиши в душу.
Какой?
Ну, обычный. Вот сейчас моими...
Нет, ну тогда. Брюнет или блондин?
Он был брюнет. Такой высокий, смуглый. Ну, довольно... Ну, выше среднего, скажем так.
Усатый?
Нет, без усов.
Глаза какого цвета?
Вот, у него была такая легкая щетинка, я помню.
А-ля Джордж Майкл.
Да.
И он стоял перед
хором. И он всегда, как бы, как сказать, он себя так вел как-то вот, что меня привлекало это. И больше всего меня привлекало то, что он на меня не обращал никакого внимания. Вот это меня заводило.
Вот.
И...
Вот
да.
Ключ к сердцу женщины.
Да, наверное.
Мужчины, запомните. Никогда никакого внимания. Вот он, ключ.
Вот. И, значит, я пыталась там красить губы красными перламутровыми помадами, там носила трехметровые каблуки перед ним, понимаешь, хоть бы как-то выделиться, понимаешь, как-то начинала орать в хоре просто безумным голосом, неважно как, хорошо, плохо, лишь бы на тебя обратили внимание. Но внимания никакого, а наоборот было полное раздражение. Чем ты больше выделяешься, тем ты больше замечаешь, что ты просто человек раздражаешь в полной степени.
Ты вот стояла там на хорах.
Да-да.
Нет,
мы сидели.
И ты смотрела на него все время.
Да, постоянно. Ну, как смотрела? Я старалась это делать незаметно каким-то образом.
И так все и прошло. Ты каким-то образом так заговорила с ним или нет?
Да, это длилось, ну, месяца два-три вот так где-то длилось. Вот, потом я решила с ним поговорить откровенно. Значит, но я человек была не конкретный. Может быть, просто во мне жил какой-то комплекс, что прямо открыто поговорить как-то, ну, мне было как-то стыдно, неудобно, там, это могло меня вогнать в краску, понимаешь? Ну, и я начала как-то говорить с ним около, говорить в общем о жизни, что-то имея в виду, приводя какие-то примеры, понимаешь, вот на стороне может быть то-то, понимаешь. В принципе, я говорила о себе, но говорила это в общем.
Аллегории.
И думала, что просто, ну, человек старше меня, ну, он меня как-то поймет каким-то образом, понимаешь, может быть, как-то вдумается. И вот я ему скажу какую-нибудь фразу, делаю паузу разумно. Думаю, вот сейчас он меня, наверное, понял, вот сейчас он как-то мне ответит чем-то. Я смотрю, человек на меня смотрит просто непонимающим взглядом и начинает продолжать тему совершенно в другом направлении. И вот я вот так вот несколько пауз сделала, и что-то меня он так стал раздражать. И вообще я в нем полностью разочаровалась. Вот какой-то произошел такой момент, что я просто подумала, слушай, а вообще что происходит на самом деле? Надо остановиться.
Бал выпускников. Best. Избранное.
Наша программа подходит к концу, и фактически там, разворачиваясь, в самой центре битвы стоит наш телефонист Максим, упорно принимая ваши звонки и упорно определяя, кто в конечном счете получит годовой запас Кока-Колы. Абрахимов, Митрофанова, Кристиан Рей и там кто у нас еще? Кристина Арбакайте. Вот четыре человека, которые явно выделились на данный момент. Ну что ж вы, фэна Глеба Самойлова, не подкачаете в последний-то момент. В конце концов, осталось совсем немного. В течение часа после программы мы все еще будем принимать ваши звонки. Но пока самый последний номинант и, по-моему, один из самых достойных. В 1991 году закончила школу еще и Тутта Ларсен. И вот что она поведала нам о небольших странностях, которые характеризовали ее школьных учителей. Тутта Ларсен.
Например, у нас была учительница музыки и по совместительству учительница украинского языка. Почему-то на школе изучали украинский язык. Плюс к прибалтийскому. У нас директриса была. Нет, у нас был директор украинец. Так вот, ее звали Галина Алексеевна, насколько я помню. И она, в общем, делала такие вещи. Например, дети пишут сочинения там. Например, там, как я ловил рыбу этим летом. А она ходит по классу, смотрит, заглядывает в тетрадки, и потом вдруг она скидывается так и говорит: вы знаете, я когда своего Сашку старшего рожала, я весь мел в классе, в роддоме со стены объела. Ну, весь мел со стены объела. Это было в 6 классе, как я помню. А еще одна у нас была учительница, она была учительница химии, а у нее была такая манера. Она стучала по доске указкой и кричала: «Все глаза на доске!» А самая замечательная у нас была учительница математики. Я уже не помню, как ее звали. Она была такая маленькая, кругленькая. Мы ее звали Васалатиха. Она была очень хорошая тетка. Я думаю, если бы она выращивала картошку у себя на огороде, то она бы преуспела. Но в школе она математикой совсем не занималась. А мы пели с ней народные песни. Она их писала на доске по слогам. Еще она обзывала нас куклами резиновыми, рейгановцами проклятыми и рабами в красных галстуках.
У тебя был хороший профессорско-преподавательский состав.
Да,
я одно тебе только могу сказать.
Нет, я просто вспомнила самую уникальную, наверное, моей ученицы. Она тоже была ученицей алгебры и геометрии. Она работала в нашей школе лет 30, и за эти 30 лет она выработала совершенно потрясающего мастерства манеру общаться с учениками. Она всегда писала на доске что-нибудь спиной к нам, и когда она замечала, то есть слышала, что кто-то начинает шептаться, она, не глядя, из-за плеча метала мелок. А мелки у нас были вот так. А мелки были не такие вот брусочки, а такой колотый, тяжелый мел. И она всегда практически безошибочно попадала в лоб или в нос, ну, в какое-то уязвимое место, в общем, и почти никогда не промахивалась. Хотя ей было больше 50, по-моему, лет уже.
Тутта Ларсен на бале выпускников. Наша программа подошла к концу. Еще час мы принимаем ваши звонки. Финал состоится в лучшей сотне на Радио Максимум в предновогоднюю ночь 31 числа. И давайте последним поставим песню, которая прозвучала ровно 5 лет назад, 25 декабря, первой в эфире Радио Максимум. Это песня группы Queen, Show Must Go On. Вы слушали программу «Бал выпускников». С вами был Михаил Козырев. Пока. Places, I guess we know the score.
час лучших хитов для Москвы и Санкт-Петербурга. Радио двух столиц.